Понедельник, 17 августа. Я стараюсь припомнить, какие инстинкты свойственны тем допотопным животным, которые, следуя за слизняками, ракообразными и рыбами, предшествовали появлению на земном шаре млекопитающих. В то время мир принадлежал пресмыкающимся. Эти чудовища владели морями триасового периода. Природа наделила их самой совершенной организацией. Какое гигантское строение! Какая невообразимая сила! Самые крупные и страшные из современных пресмыкающихся аллигаторы и крокодилы, лишь слабое подобие своих предков мезозойской эры. Я дрожу при мысли о возможном появлении этих морских гадов. Живыми их не видел еще ни один человеческий глаз. Они обитали на земле за целые тысячелетия до появления человека. Но кости этих ископаемых, найденные в каменистых известняках, называемых англичанами «лейяс» — нижний отдел юрской системы, дали возможность восстановить их анатомическое строение и представить себе их гигантские размеры. Я видел в Гамбургском музее скелет одного из этих пресмыкающихся длиною в 30 футов. Неужели же мне, жителю Земли, суждено увидеть воочию одного из представителей допотопного семейства? Нет, это невозможно. Однако ж, его сильные зубы оставили на железе свой отпечаток, по которому я узнаю, что они конической формы, как у крокодила. Мои глаза с ужасом устремлены на море. Я боюсь, что вот-вот вынырнет один из обитателей подводных пещер. Я подозреваю, что профессор Лиденброк думает о том же. Если даже и не разделяет мои опасения, потому что, осмотрев кирку, он кидает взгляд на океан. «Черт возьми», — говорю я про себя, — «зачем только ему вздумалось измерять глубину? Он потревожил, быть может, какое-нибудь животное в его логовище, и если мы не подвергнемся нападению во время плавания...» Взглянув на оружие, я удостоверяюсь, что оно в порядке. Дядюшка замечает мой взгляд и выражает свое одобрение. Волнение на поверхности воды указывает на то, что в морских глубинах неспокойно. Опасность приближается. Надо быть настороже. Вторник, 18 августа. Наступает вечер, или лучше сказать, то время, когда у нас смыкаются веки. Ибо на этом океане нет ночи, и немеркнущий свет утомляет глаза, как если бы мы плыли под солнцем полярных морей. Ганс сидит у руля, и пока он бодрствует, я сплю. 2 часа спустя я просыпаюсь от страшного сотрясения. Плот с невероятной силой взмывается над волнами и отбрасывается на 20 туазов в сторону. «Что случилось?» — кричит дядюшка. «Не наскочили ли мы на мель?» Ганс указывает пальцем на темную глыбу, видневшуюся на расстоянии 200 туазов от нас, которая то всплывает, то погружается. Я всматриваюсь и вскрикиваю. «Да это же колоссальная морская корова!» «Да», — отвечает дядюшка. «А вот тут морская ящерица необыкновенной величины». «А там дальше чудовищный крокодил! Взгляните, какая у него широкая челюсть! И какие зубы! Ах, он исчезает!» «Кит! Кит!» — кричит затем профессор. «Я узнаю его по громадным плавникам! Посмотри, какой столб воды и воздуха он выбрасывает!» Действительно, 2 водяных столба вздымались над морем на значительную высоту. Мы удивлены. Поражены, объяты ужасом при виде этого стада морских чудовищ. Они сверхъестественной величины, и самые меньшие из них может одним ударом своего хвоста вдребезги разбить весь плот. Ганс пытается переменить направление, чтобы избежать опасного соседства, но замечает с другой стороны не менее страшных врагов – морскую черепаху в 40 футов ширины и морскую змею в 30 футов длины, громадная голова которой показывается из волн. Бегство невозможно.